Москва, Лондон.
Ну что, здравствуйте, друзья. У микрофона Роман Голованов. Олег Кашин, журналист, с нами на связи. Олег, здравствуйте.
Роман, добрый вечер. Надеюсь, меня слышно.
Да, слышно, Лондон. Мы тебя слышим.
Лондон, Лондон, да.
Ну что, вот даже не покидает нас эта тема. В Минкульте одобрили отмену дилетантских чтений в историческом музее после публикации карикатуры со Сталином в Фате. Ну, вот такая история. Есть журнал «Дилетант». Его там делают определенные либеральные личности, и на обложке выходит Гитлер в свадебном костюме, а рядом Сталин в фате.
Да, Роман, я уточню, это все-таки реальная американская карикатура 1939 года. И вот давайте я вас спрошу, вас она оскорбляет, эта карикатура, вам она кажется неприличной или что?
Но мне кажется, сейчас это не время поднимать. Вот сейчас...
Как это? Народ не поймет. Почему 70 лет,
смотрите,
как Сталин
вот
умер, почему
вопрос,
мы его до сих пор боимся?
Вопрос. Олег, вы боитесь Сталина? Да. Вы лично боитесь Сталина?
Ну нет, он сдох, слава богу, и надо вбить ему в могилу осиновый кол, как бы, и забыть о нем, нет?
Сейчас, 8... давайте людей спрашиваем.
Да. Но, Роман, все-таки, да, на самом интересном месте, вы сказали, что не время, на самом интересном месте. А почему не время? 2019 год, почему? Что вас смущает?
А меня смущает то, что большинство людей в нашей стране все-таки благодарны Советскому Союзу и считают товарища Сталина далеко не Гитлером, как его признаете вы. Вот у нас на связи Дмитрий Юрьевич Пучков, публицист, известный под псевдонимом...
Гоблин. Здравствуйте.
Да, это... Здравствуйте, Гоблин. Дмитрий Юрьевич, очень давно пытались вам дозвониться, и вот наконец-то это случилось. Вот, Дмитрий Юрьевич, вас оскорбляет эта карикатура со Сталиным и Гитлером, что «Дилетант» опубликовал?
Ну, в первую очередь она характеризует тех, кто это публикует. Ну, а во вторую, не знаю, не оскорбляет, по-моему, это какая-то глупость. То есть люди, это же журнал «Дилетант», я правильно понимаю?
Да.
Позиционирует себя, по всей видимости, историческим. Как-то так получается, что изыскания авторов журнала «Дилетант» постоянно совпадают с изысканиями доктора Геббельса. Вот, откроешь нацистские листовки, прочитать слово в слово фактически, поэтому здесь ничего удивительного нет.
Слушайте, Дмитрий...
Напомню, с нами Олег Кашин на связи.
Да. Можно спрошу? Дмитрий, я мечтал давно. Дмитрий, а вот зачем вы так свиней у себя в Ютубе жамкаете, чтобы они пищали? Что это значит? Я просто не знаю, давно хотел спросить.
Ну, вместо смеха хрюкают свиньи. Свиней купил нечаянно в Финляндии, они смешно хрюкают. Ну вот, смешно хрюкают.
Да, у Клим Саныч это забавно получается.
Да, удивительно просто. И вот вы считаете, что товарищ Сталин это самое святое, что у вас есть. Правильно я понимаю или нет? Или не самое?
Нет, конечно. Это вы мне вопрос задали? Или вы
откуда-то это знаете? Да, я спрашиваю.
Нет. Товарищ Сталин был обычный человек. Почему он святой? Это был руководитель нашей страны. У нас еще другие были. Иван Грозный, Петр I, Николай II, Владимир Ленин, Иосиф Сталин. Они что, святые, что ли? По-моему, люди просто. Да, этот человек оказался у руля страны в самое тяжелое для страны время.
Но он нормально страну... рулил, да? Сейчас нам такого не хватает, наверное, да?
Ну, если вам так кажется, то, может
нет,
быть...
Вам, Дмитрию, я-то нет, я не хочу Сталина. Вы бы хотели, чтобы сегодня вместо Путина был Сталин?
С моей точки зрения, определенное время порождает определенный тип вождей. Вот то суровое время, когда страну надо было для начала подготовить к войне, а потом эту войну победить. Оно требовало вот такого руководителя, и такой руководитель был.
Это не говорит о том, что он святой. А скажите сейчас, Дмитрий, вот если сейчас есть же, наверное, какие-нибудь грузинские бандиты, которых можно взять и сделать президентом России, например, чтобы победить американцев? Или нет таких грузинских бандитов сейчас?
Ну, у нас не так давно в исторической перспективе все руководство страны из бандитов и варья состояло в 90-е годы. Отлично справлялись, по-моему, с уничтожением страны. Товарищ Сталин ее строил, а они разваливали. Причем тут грузинские бандиты?
Непонятно. Но товарищ Сталин же был грузинский бандит, ведь правда же, Сталин был грузинский бандит.
Товарищ Сталин для начала был осетин, вдруг вы не в курсе, начнем отсюда.
Не, ну это версия осетинского народа, не все разделяют.
Бандитом он не был, он был революционером. Это несколько разное, вы не поверите.
А, слушайте, а вот Аль-Багдади, который сейчас вроде бы умер, он был кто?
Это Майдан на Украине, где беснуются на площади нацисты, свергают государственную власть. Но это несколько другое.
Нет, Дмитрий, не. У нас есть пример вот республики как большевистская, называется Исламское государство. Да, вот Аль-Багдади вполне как бы как Сталин, правильно я понимаю? Вам он нравится, Аль-Багдади?
Вас как зовут?
Меня зовут Олег.
Олег, у вас какие-то странные вопросы.
Ну, какие есть, вот, извините, давайте вместе пожамкаем свиньи, Дмитрий, потому что как еще, да?
Вы из журнала «Дилетант» или откуда?
Олег, нет? Кашин, ну, Олег, вы же либерал, да?
Олег Кашин, ёлы-палы, извините, не признал.
Здравствуйте еще раз, товарищ Гоблин, здравствуйте, Кашин, товарищ Гоблин.
Вам настоятельно рекомендую ознакомиться с историческими документами, дабы вас не посещали
какими?
Подобные
книгами аллюзии. Николая Старикова, наверное, или с вашими стримами, потому что понятно, что люди, которые, да, комрады, которые
нет.
Там... Если
Олег,
помните, Мулентича какого-нибудь, да?
Стримов. У меня никаких стримов нет. Книги Николая Старикова я вам не рекомендовал. Вы сами что-то так, за меня непрерывно
придумываете. А что вы рекомендуете? Интересно, пожалуйста, скажите.
Если
вот назовите автора, которого почитать.
Ролики, которые снимаю я, смело смотрите. Есть у меня такой историк Егор Яковлев, который подробно данные темы
отвечает.
Да.
Это... Нет, а, слушайте, а мне кажется, понимаю, вам еще Панасенков должен нравиться.
Я
понятно,
понимаю,
что он за гимнастом, но Панасенков хороший, да?
Олег, у вас это задача меня перекричать или что?
Нет,
или
спасибо, я в Лондоне сижу вообще далеко. Я
это у вас бенефис какой-то, где вы говорите, или вы мне звоните для того, чтобы я что-то ответил?
Слушаю, говорите, конечно.
Вопрос задайте, я уже забыл, о чем вы говорили.
Каких писателей вы мне порекомендуете по истории? Каких авторов? Вот назовите парочку. Старикова не надо, окей, кого? Панасенкова, наверное, да, вот каких-нибудь таких еще. Какие бывают фрики,
Олег,
за Сталина?
Как вы так придумываете? При чем тут какие-то фрики? Вы ко мне как к фрику обращаетесь, что ли?
Конечно.
Ну, это Олег, но это не так, Олег. Мы вообще-то уважаем Дмитрия Юрьевича. Мы очень уважаем и ценим его канал.
Если вы читаете журнал «Либерал», вам надо, наверное, к доктору ходить, а не историка читать. Есть таблетки целебные, чтобы прийти в себя. Вы в таком духе дискуссии ведете или что?
Дмитрий Юрьевич, можно я задам вопрос? Да. Роман Голованов у микрофона, Олег Кашин пока готовит новый вопрос. Но вот все же, почему люди так больно реагируют даже сейчас, когда про Сталина выходят такие карикатуры? Ну вот нам даже сейчас чат читаю, Олег там оскорбил Сталина, и его уже записали в расстрельные списки, вот обещают там к 21-му году Олега грохнуть.
Поразительно, да.
То есть, если люди с уважением относятся к руководителям своей страны, это что-то зазорное, я не пойму.
Нет, вот я хочу понять, почему такое отношение, вот просто очень трепетное.
Каким бы странным ни показалось, для многих товарищ Сталин – это великий вождь и учитель. Это он подготовил страну к войне. Это он.
Дмитрий, а товарищ Берия, товарищ Берия,
Олег,
хороший,
дайте ответить, Олег. Ну дайте Олег, хоть на один вопрос ответить. Берия,
да. Олег, съешьте таблетку успокоительную, чтобы вы это поперек не орали и не перебивали.
Хорошо.
Олег, вам тут новичок рекомендует съесть.
Да. Полежите в теплой ванне, может, отпустит. Для людей, да, он вождь, учитель, наставник. Он подготовил страну к войне, он войну победил. Если у вас это вызывает сомнения, ну, он был верховный главнокомандующий. Надо ли его уважать? Ну, вот люди уважают дальше. Что вот
Дмитрий, каждый, например, пожалуйста, а товарищ уважает. Берия подготовил страну к войне?
Хорош
Берия хороший.
Орать, Олег, Берия. Хорош орать, ёлы-палы.
Берия хороший? Берия хороший?
Олег. Имеет прямо противоположное мнение. Обратите внимание на огромные народные массы.
Подождите,
Олег, дайте ответить Дмитрию Юрьевичу. Но мы позвонили, но этом, человек у нас Олег, в гостях.
При этом Олег просто пышет нетерпимостью. Понимаете, вот он пышет нетерпимостью.
Нет, я люблю Дмитрия Пучкова. Про Берию скажите, пожалуйста. Берия хороший?
Берия, поэтому хороший? Это у вас такой маленький товарищ Сталин, это гражданин Кашин, который вот орет, не дает говорить людям, навязывает свою точку.
Сталин тихо говорил. Но про Берию ответьте, пожалуйста,
Вот, типичный персонаж.
Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое, что вышли. Да. Я так понимаю, Олег так и не даст ни на один вопрос вам ответить.
Он про Берию не ответил.
Почаще его зовите, почаще, да.
Каждый вторник в 8 вечера слушайте Олега Кашина.
Прекрасно. Дмитрий Берия, спасибо. Хороший, скажите,
Дмитрий
Берия,
Пучков, Берия. Публицист, потрясающий блогер. Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Олег, вот что сейчас у нас творится в чате? Это просто нечто. Тут просто готовы вас расстрелять как минимум.
Вот, Роман, да, и вы как к этим сталинистам относитесь? Как молодой православный человек, интересно.
Нет,
как
ну
вот
я против смертной казни. Я против смертной казни. Ну, тут люди немножко перевозбудились, это эмоционально, но я думаю, если им дать маузер в руки, никто вам в лоб не выстрелит.
Ну, отчего же? Я думаю, каждый второй, по крайней мере, мог бы выстрелить. Но в самом деле, если мы говорим, что Сталин – победа, значит, надо говорить, что и маршал Берия – победа. Потому что если бы не было ГУЛАГа, наверное, победы бы не было. Давайте
а почему Дмитрий Юрьевич не ответил, как думаете?
Я не знаю, забоялся, наверное. Просто как Берия для него
слишком
токсичен.
Нет, может быть, просто вы слишком громко кричали и не давали ему выступить?
А мне казалось, он не слышал вопроса. Ладно, а Ягода, Ежов, они готовили страну к войне? Они молодцы? То есть, да, они уничтожили, видимо, там каждого. Там, не знаю, сотого
ну, в итоге-то
русского
что
человека.
Стало?
Да?
Давайте пойдемте дальше. Вот пусть Сталин остается тут, а мы идем дальше. 8 800 200 ровно 9702. Олег Кашин, Роман Голованов.
Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов?
Что бывает за ложный вызов?
Штраф сейчас за ложный вызов большой. Господа депутаты, значит, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на известное на. Нам, значит, нечего больше на запрещать на. Вы в своем уме вообще, господа депутаты? Все лазейки перекрыли. Вам еще 3 года тут сидеть? Есть мысли у кого-нибудь?
У меня есть.
О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай, слушаем, давай.
А давайте сделаем перерыв на обед.
Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток». Москва, Лондон.
Продолжаем эфир. Роман Голованов, Олег Кашин. Мы переходим к следующей теме. Поговорим про домашнее насилие и оттолкнемся от истории, о которой вот пишет московский комсомолец. Рязанский священник-алкоголик бил женой голову, бил жену головой об стену, ногами в обуви, угрожал ножом и жестоко обращался с детьми. На прошлой неделе жена клирика Казанского Явленского женского монастыря в Рязани, иерея Владимира Покровского, Любовь заявила в полицию о том, что муж напился и избил ее. Тема сложная, тема страшная, тем более, как мы не раз говорили, у микрофонов здесь только у нас, втроем христиане. К нам присоединился отец Павел Островский. Отец Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте к вам обратимся сразу же. Вот эта история, она для вас что вообще значит, что для вас говорит? Вы же сегодня пост выпустили целый про насилие в семье.
Но я не вижу сложности в этом вопросе, потому что здесь все понятно. Любой насильник боится огласки. Любой человек, с которым происходит насилие, будь это жена священника там, или так далее, нужно об этом сообщать, не нужно ничего ждать. И тогда можно будет это победить. Бывает, что люди, будучи там православными, как-то оправдывают это, что, дескать, там, если для вразумления, то как бы это можно. Нет, это совершенно не так. 27-е правило апостольского собора, который был в 51-м году, 1 век, гласит, что священник, диакон или епископ за рукоприкладство извергается из сана, ну, а по общей церковной практике мирянин отлучался от причастия.
Батюшка, простите, вы говорите огласка. Огласка именно публичная или в полицию? Это же принципиальный момент, да? Вот жена пожаловалась на мужа в полицию, у нас так не принято, насколько я понимаю, да?
Ну, у нас, к сожалению, это правда не принято по двум причинам, потому что люди как бы не хотят выносить ссор из СБ, плюс ждут, что там человек исправится. Это один момент. Второй момент, то, что, и, к сожалению, я сам с этим сталкивался, когда мы попросили полицейских в разных случаях вмешаться, значит, чтобы это прекратилось, они как бы иногда в семейные дела не вмешиваются. Это с одной стороны, но если брать именно вот конкретно этот случай, где вот церковная, тут получается семья, и более того, священник, муж, да, то тут надо сообщать, можно сообщать не только в полицию, но и в церковные вышестоящие органы, потому что священник за рукоприкладство как минимум сегодня запрещает священнослужение. А если вдруг вышестоящая церковная инстанция не реагирует, то обращаться, ну, вплоть до управления делами патриархии.
Ну вот давайте отойдем от дел священнических. Олег, вы сами что думаете?
Олег, бьете ли вы жену? Не бью, не бью, честное слово.
Я уверен, что никто из нас, вот троих своих жен не бьет.
И нас жены тоже не бьют, давайте тоже это поговорим, потому что всякое бывает.
В нынешнее время это тоже очень важно. Но все-таки, вот вопрос домашнего насилия, должно государство вмешиваться в эти дела или же нет?
Я думаю, конечно, должно, и на самом деле вот надо преодолевать вот эту привычку, да, что не выносить ссоры из избы. В итоге из избы выносят трупы, и никому от этого не лучше. Я на самом деле тоже взволнован, потому что от своего сокурсника, моряка, то есть человека моего, там, не знаю, круга, культуры, образования и так далее, получил письмо: Олег, поддержи вот своим голосом, да, петицию против закона о домашнем насилии, потому что это разрушает русскую семью. Нет, старик, нет, это не разрушает русскую семью. Насилие разрушает и семью, и дух, и культуру. И, конечно, об этом надо говорить, и надо жаловаться в полицию. Другое дело, что полиция у нас часто еще хуже самых лютых насильников. Но это уже другой вопрос.
Отец Павел, а нужен этот закон, по вашему мнению?
Дело все в том, что, безусловно, нужен закон против домашнего насилия, но не нужен тот закон, который применяется, потому что собирается принять, надеюсь, не примут. Потому что одно дело, когда мы говорим про насилие физическое, а другое дело, у меня этот закон, вот проект этого закона, да, он мне сейчас открыт перед глазами, когда у нас пострадавший, это не просто некое физическое лицо, которое применено, причинен физический вред, но еще и моральный, нарушены его свободы. Вот это примерно, знаете, как закон об оскорбленном чувстве верующих, он очень размытый. Не должен быть такой закон иметь размытые понятия, потому что что такое моральный вред, да, где описание? Да, по каким критериям будет определяться, значит, причине морального вреда или нарушение свобод. Мы знаем, как именно этот закон, а мы знаем, что он дуется у нас к нам с запада, ветер дует, как это применять, эта практика уже несколько лет в других странах западных, где, предположим, если родители отказываются ребенка воспитывать в традициях западных, ну, предположим, там, так скажем, ЛГБТ-сообщества, то с точки зрения по практике этого закона, это нарушение как раз его свободы и законных интересов. Ребенок может быть изъят из семьи. То есть этот закон о домашнем насилии, который у нас хотят принять, он идет прямо вот вместе, так скажем, под ручку с ювенальной юстицией. Поэтому, с одной стороны, безусловно, мы должны всеми силами бороться против домашнего насилия, я имею в виду физического насилия, когда бьют человека, там какое-то истязание происходит и так далее. Но
подождите, вот быть... тоже пример, да, буквально вот сейчас я читал, что где-то в провинции российской, значит, мачеха говорила ребенку: ты толстый, ты толстый, ты толстый, и предлагала ему диету, и он начал по этой диете худеть и умер от истощения. Это она же его не била, не резала, но ее надо сажать, конечно же.
Ну, у нас в том-то вся и суть, что у нас есть законы там о доведении до самоубийства. В принципе, сейчас, секунда одна.
Да, просто.
Надо проанализировать те законы, которые у нас уже есть, потому что бывает, что просто не исполняется то, что уже есть, да, в том числе и касаемо там побоев, когда жена обращается в полицию, а просто.
Но у нас декриминализировали семейное насилие, к сожалению, да, пару лет назад. И это что же такой был подарок домашним тиранам, буквально, подарок садистам, потому что теперь это административочка, побил там, не знаю, жену или ребенка, ну, что там тебе, штраф 100 рублей в лучшем случае.
Отец, да? Павел, спасибо большое, что вышли к нам в эфир. Отец Павел Островский был с нами на связи, обсуждали историю с рязанским священником и домашнее насилие. А, ну, переходим к следующей теме. Вот громкие заголовки и в прессе, и в телеграм-каналах. Преподаватель Высшей школы экономики назвал русский язык убогим. И вот с нами на связи Гасан Чингизович Гусейнов, доктор филологических наук, преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Вот сейчас во всей этой истории и разберемся.
Гасан Чингизович, здрасте, здрасте. Вас еще не уволили из Высшей школы? Вас не уволили сегодня еще? Вас еще не уволили сегодня?
Меня еще не уволили сегодня. И потом у нас в стране, как сказать, свобода слова имеется, во-первых. Во-вторых, я высказал свое частное мнение. Так что пока не уволили.
Ну а почему русский язык убогий? Вот я задам вопрос, который всех
вы знаете,
волнует.
Вы знаете, да, я очень хорошо отношусь к журналистике. И первое дело в журналистике – это точность. Вот ни разу нигде в моем этом самом посте не было сказано, что русский язык убогий.
Кроме того, убогого клачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна.
На того убогого клачного русского языка, на котором сейчас действительно говорят и пишут. Вот, да, есть разница между языком, как некоторой системой, и тем языком, конкретным языком, на котором люди говорят, пишут, да. Иногда их противопоставляют как язык.
Вы знаете, профессор, просто тоже действительно смешной момент. То есть вы не смогли на нормальном русском языке так сформулировать, чтобы вас поняли, правда же?
Я думаю, что это не так. Я думаю, что
все вас поняли, как нужно.
Нет, кто хотел меня понять, понял меня совершенно правильно. А тот, кто отреагировал просто на набор слов, понял меня неправильно и немедленно начал выступать, как это так, он обижает наш великий и могучий русский язык. А вот ваш русский язык не великий и могучий. Он великий и могучий у кого-то другого, у Тургенева,
Толстого. У кого? Вот из ныне живущих, у кого хороший русский язык? Из, там, не знаю,
у Захара Прилепина.
У Захара Прилепина как раз плохой русский язык. А хороший русский язык у Дениса Драгунского, у Льва Рубинштейна, у Михаила Шишкина. Прекрасный русский язык.
Но тут вот получается, подождите, то есть вот я слышу так, что либералы хорошо говорят по-русски, а ватники по-русски говорят плохо. Вы за наукой скрываете, извините, свою политическую позицию, маскируете.
Нет, я ученый, я вам научно скажу, что... Совершенно это не так. Дело все в том, что вы противопоставляете людей по признаку, который в данном случае второстепенным является. Совершенно второстепенным.
Но ваш пост так и начинается политически. Русских в Украине.
Мой пост, вообще говоря, был посвящен совершенно другой теме, из-за которой, собственно, и поднялся этот вой, да, этот разговор.
Тема, что русские на Украине обязаны учить украинский язык, она еще более токсичная, поэтому давайте остановимся на современном плачном языке.
Я же говорил именно о том, что в странах с многонациональным, многоязычным населением очень разумно, когда люди могут свой язык, другой, второй язык практиковать.
Но вы знаете, на самом деле...
У нас 30 секунд осталось.
На рынке садовод есть китайская пресса, я знаю, там в торговом центре Москва есть, а в центре, нет спроса на нее, поэтому здесь проблемы нет. В Лондоне также, поверьте, литовская пресса...
Я не верю этому, потому что спрос...
Спасибо большое, что вышли к нам в эфир. Мы прерываемся на новости. Гасан Гусейнов, профессор Высшей школы экономики, Олег Кашин, журналист, Роман Голованов, журналист.
Москва, Лондон.
Челябинск, 95,3.
Пятигорск, 88,8.
Самара, 98,3.
Новосибирск, 98,3.
Ставрополь, 105,7.
Краснодар, 91,0.
Красноярск, 107,1.
Благовещенск, 100,6.
Санкт-Петербург.
Петербург, 92.0.
Москва, 97.2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
Москва, Лондон.
Роман Голованов, Олег Кашин с вами. Давайте погрузимся в историю детектива. Ну, такой вообще бондианы, которая разворачивается в наше время. Разворачивается и в России, и в Сирии. Вот о чем мы сегодня поговорим. У нас на связи руководитель движения «Альтернатива» Олег Мельников. Это организация общественная, которая освобождает людей из рабства. Ну вот, кто не знает, у нас и сейчас людей могут взять там на дагестанский кирпичный завод отправить или же отправить боевиком в запрещенный ИГИЛ. Ну вот есть люди, которые занимаются освобождением этих бедных рабов, и Олег их руководитель. Вот Олег Кашин, журналист, выпустил целый материал по поводу истории Олега Мельникова в Сирии. Поэтому, Олег, я передаю вам слово.
Да, Олег, здрасте. На самом деле главный к вам вопрос. Вы на ФСБ работаете или на ГРУ? Потому что иначе нет объяснения, как вас до сих пор не убили, да, и как вам до сих пор позволяют этим заниматься, ездить туда, да, и возвращаться в Москву.
Я хочу заставить всех, я не работаю ни на ФСБ, ни на ГРУ, ни на Пригожина, ни на какую-либо другую подобную организацию. Но я всегда хотел построить что-то такое, что будет очень важно и нужно в плане безопасности современного мира, и, наверное, это у нас удалось.
Вы же и в Донбассе еще работали, да, по-моему, пытались Болотова консультировать по экономике, и что, тоже там, не знаю, минуя Суркова, сам пришел к Болотову, говорю, да, хочу помочь?
У меня там был хороший друг Станислав Винокуров, он в то время был вице-спикером Луганской Народной Республики. Но я вам хочу сказать то, что в ЛНР мы ненадолго задержались, потому что ситуация там напоминало болото, бесконечно делили власть, бесконечно пытались играть в политику, и не всегда адекватно руководство новоиспеченных республик осознавало вообще, что они делают.
Ну, слушайте, поэтому дело прошлое, да, Болотова уже нет, давайте про сейчас. Вы сейчас в Москве, да?
Нет, я сейчас не в Москве, и пока я не понимаю ситуации в России, которая происходит, поскольку ко мне приходило несколько раз разные люди, представлялись силовиками. Я...
А что они хотели, Олег?
Да непонятно, наверное, просто хотели поговорить, почему я ездил где-то и что-то делаю.
Но ведь тебе приходится взаимодействовать с террористами. Это, конечно, их заинтересует.
Ну, взаимодействовать. Наше взаимодействие известно, чем заканчивается.
Ну, Олег, погодите, а вы реально его убили или вы присутствовали при его казни? Как это было?
Казнь кого, Олег? Люди-то не знают кого.
Того террориста, который убил японского заложника, да?
Слушайте, сам я никого, конечно же, не убивал. Вопрос по японским заложникам. Их там был не один, а несколько.
Просто, ну, журналист самый известный, да.
Да, он был самым известным. Но суть в том, что эти люди совершили помимо данных преступлений, не обязательно они, собственно, отрезали голову, но они были причастны к этой казни и к десяткам других.
Вы присутствовали при казни тех террористов? Вы присутствовали?
Да, я видел это.
Как это было, Олег? Потому что у многих так вот, ну, по словам, по видео все это складывается. Вот ты все это своими глазами наблюдал. Расскажи, что это, как происходит эта операция по убийству террористов?
Это новый термин. Я бы назвал это ликвидацией. Еще раз повторюсь, я являюсь противником смертной казни. В той ситуации никак иначе, к сожалению, никто поступить не мог от меня. Независимо.
Подождите, но вы это было на территории, контролируемой ИГИЛом, да? Не на территории, контролируемой сирийскими властями.
Естественно, естественно, это не ИГИЛ, да. Это Альнуста и множество других
группировок. Вот. Вы там были как россиянин, как русский общественник, то есть вот они знали, что вы русский, и вы стоите, снимаете там или просто смотрите, да?
Я скажу так, у нас с 2013 года остались большое количество связей в данном регионе, когда мы помогали Константину Журавлеву.
Слушайте, я главного только не понял, Олег, а кто ликвидировал? Это твои добровольцы или какие-то силовики? Кто казнью занимался?
Это местные добровольцы.
То есть местные сирийцы там.
Ну то есть это ополченцы. Были добрые террористы, да, которые убили злых террористов.
Я бы назвал их волонтерами.
Волонтеры, да. Слушайте, Олег, а у вас же в Африке еще интересы, да? И вы были в Центральной Африканской Республике?
В Центральной, вот мне буквально за час до того, как позвали меня принять в этом эфире, я прочитал. Олег, вы в материале допустили ряд ошибок. Я был в Южном Судане, это не Северный. У Пригожина есть в Северном Судане интересы, и Южный с Северным не очень дружат. До сих пор у них там есть так. Конфликт военный. И помимо Судана у меня есть определенные интересы, которые мы еще с Мугабе встречались по поводу Зимбабве и развития, и потом мы с новым президентом, который сейчас...
И Мугабе воспринимал просто как частное лицо из России, да? То есть...
Да. У нас, повторюсь, у нас есть друзья в Африке, которые там достаточно давно и занимаются там бизнесом по добыче минералов, и, собственно, с ними я связался, они как раз таки организовали первыми лицами.
Да, у нас на связи величайший из ныне живущих авантюристов. Правильно я понимаю? Вот легендарная личность в масштабах истории. Человек, который в одиночку ведет какие-то дела на Ближнем Востоке и в Африке. Вы предлагаете в это верить?
Я говорю, как есть. Я еще раз говорю, я никому не подконтролен. Как меня в темную использовать сложно, потому что я сам не знаю, что я буду делать завтра. Я встаю с утра и думаю, что я буду делать. Следующим, откуда придет заявка о помощи, соответственно, если бы как-то нам помогали наш МИД, наверное, было бы это проще.
Я хочу к Олегу Кашину обратиться. Напоминаю, Олег Кашин – журналист, Олег Мельников – это руководитель движения по спасению людей из рабства. Да, и я вот слушаю, пытаюсь в этом во всем разобраться. Олег, ну вот скажите свое видение, вот чем занимается Мельников? Вот что это такое? Что он делал в Сирии? Нет, как вы себе это представляете?
Я, конечно, не верю, что он одиночка. Я думаю, что он выполняет деликатные поручения каких-то российских официальных структур. Я не знаю как, но опять-таки я помню его там 10 лет назад, когда он был тоже мутным типом около оппозиции, около Чириковой. И когда он сейчас мутный тип в Африке, ну значит в два раза более мутный тип и на Ближнем Востоке.
Олег Мельников, есть что ответить?
Ну, я являюсь... я не знаю, что Олегу ответить. Если любая инициатива, которая не поддается объяснению для Олега, мутная, ну, наверное, мутно запускают ракеты в космос.
Да нет, просто понимаете, у нас есть опыт и Нового Величия, и других организаций, и даже ФБОНа пресловутого, когда любая радикальная инициатива тут же подавляется центрами ЭГУ с безопасностью и так далее. Вас не трогают, да, на самом деле. И вот ваше это, в общем, опереточное преследование по болотному делу уже после амнистии, тоже скорее такой показательный момент. Смотрите, смотрите, он не провокатор, его тоже чуть не посадили. Правда, ну реально, если кто-то мяукает как провокатор, выглядит как провокатор.
Олег, мне не нужно вам ничего доказывать. Второе, я с 2013 года не лезу в политику в принципе. Мне она не интересна в том виде, в котором она есть.
Ну оппозиция, а выборы в Дагестане?
Да, оппозиция, та, которую я поддерживал, она, к сожалению, не оправдала моих ожиданий.
Но теперь вы поддерживаете сирийскую оппозицию, что еще интереснее.
Я не поддерживаю сирийскую оппозицию, я исключительно занимаюсь освобождением и помощью людям. И что касается выборов в Дагестане, я там был самовыдвиженцем. Не от одной из партий.
Но это же тоже политика, как-никак.
Это политика в том регионе, который в целом мне интересен, потому что, как, Ром, ты знаешь, оттуда достаточно большой поток людей, которые вербуют людей в рабство. То есть там действительно проблемный регион. Поэтому этот регион мне был интересен. И лишний раз поднять эту проблему, почему бы и нет.
Ну, вопрос коллегу Кашину. Олег, ну а вот в России можно свободно освобождать людей из рабства вот самостоятельно? Или вы в это не верите?
Ну, вы знаете, окей, я скептик, я наверняка не прав, поэтому да, есть Олег Мельников, есть Навальный тоже, которого загадочно там не сажают.
То есть Олег Мельников равно Навальный, да? Да?
Олег Мельников более успешен, чем Навальный. Вот из героев оппозиции начала десятых, да, вот такие, кто суперзвезды? Навальный, который Навальный, и Мельников, у которого теперь уже действительно дела в масштабах планеты буквально. Второй Пригожин буквально. Олег, вы не готовите еду там для кого? Для Путина, для Бортникова или там для Шойгу? Расскажите, пожалуйста.
Я недавно для нашей команды, я не одиночка.
Доширак заваривал, да?
Да, я, собственно, доширак хорошо готовлю.
Олег, спасибо тебе большое, что вышел к нам на связь, что помог разобраться во всей этой детективной истории, которая вокруг тебя крутится, вокруг этих слухов о том, что ты там кого-то убивал. Напоминаю, Олег Мельников, лидер движения «Альтернатива», был с нами в студии. Олег Кашин, Роман Голованов. Продолжим после паузы.
Москва, Лондон.
Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Москва, Лондон.
Олег Кашин, Роман Голованов у микрофонов, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ну вот давайте попробуем мы новый формат в нашей программе, пообозреваем новости, которые вот приходят к нам в повестку, главные новости этой недели, этого дня. Олег, ну вот первое, это то, что вы заметили, это разговор украинского президента Владимира Зеленского с нациками в городе Золотое в Донбассе. Вот сейчас происходит развод украинских, да, и донбасских сил. Угу. Ну вот, ваше мнение.
Ну вот скажите, а вам как? Потому что на самом деле, понятно, вот тоже, по-моему, это уже обсуждали, мне-то, да, как там, не знаю, русскому человеку из России, поколения, выросшего при Путине, конечно, слегка, ну, я понимаю все там про украинское государство, я его не люблю и так далее, но при этом, конечно, это безумно круто. И Владимир Путин
в
лучшие годы не мог выйти к людям, которые готовы там всех разорвать и поговорить с ними. Никогда. Максимум это вдовы Курска.
Нет, скажите, а что тут крутого было? Ну вот давайте, Олег, давайте на суд людям отдадим вот этот синхрон, встреча Владимира Зеленского,
да,
и этого,
да,
Дениса.
Каждый пусть послушает. Да,
давайте каждый послушает сам, что там
слушаем,
было.
Слушаем, да.
Угу. Я вам говорю, по Украине были акции.
Денис, по Украине вчера прошел дождь, вот же я слышу.
Ну, я говорю, вам рассказываю о том, что
где происходит. Где акции? Кто мне что передал? Говорю, давай, что ты.
Вот я вам и говорю, что люди хотят встречи с вами.
Какие люди? Не,
которые
с вами
вышли на мероприятие.
Денис, послушай, я президент, мне 42. Я ж не лох, я тебе пришел и сказал, оружие у меня, а ты меня не переводи на акции.
Причем, про дождь. Мы с вами уже поговорили, вы потом...
Я не поговорил с тобой, я хотел увидеть глаза, понимать. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему.
Но вы считаете, это круто, когда президент выходит и базарит с нациками, которые его просто ненавидят за то, что у него там национальность немножко другая?
Слушайте, ну, во-первых, я не знаю конкретно эти нацики, ненавидят ли его за еврейство, но к вопросу о базаре, вот тоже я там все эти дни по российскому телевидению слушаю, как он перешел на Феню, какой позор. И я помню, как, ну, не эти же люди, но при та же школа, да, восхищалась.
Да не в этом дело, дело в харизме, дело в подаче. Назад, тут стоит парень из КВН, который такой обычный пацаненок, выходит с дядькой помериться кое-чем из штанов. И в итоге у него это не получается, и выглядит он дурковато.
Да. Ну как дурковато, слушайте, если Путин вышел...
А когда Владимир Владимирович говорит, будем мочить в сортирах террористов, и их начали мочить в сортирах, вот это было круто.
Вот, Роман, поскольку тема токсичная, вы мне, по-моему, не даете сказать. Да, действительно, Путин 20 лет назад...
А почему Гоблину не давали сказать? Вот вопрос.
Ну вот, вы мстите за Гоблина. 20 лет назад такая явная была домашняя заготовка. Мочить в сортире, там, не знаю, прошла 100 инстанций, и молодой, неуверенный Путин так вот ее очень испуганно произнес. Все действительно радовались безумно. Были моменты жесткие, да, не берем Чечню, берем Манежная площадь, Пикалево, там еще какие-то ситуации, когда людям плохо. И к людям максимум в итоге выходил какой-нибудь милицейский полковник, или как в Кузбассе, когда сгорела Зимняя Вишня, выходил замгубернатора, да, вставал на колени.
Представить, но перед этим, Владимир... когда он вышел, чем все это закончилось, вот этот замгубернатора?
Чем закончилось? Как раз нормально вот тот парень, у которого погибла семья вся, в итоге, по-моему, даже на выборы шел на какие-то... нормальный рабочий процесс, взаимодействие с обществом. Здесь другая проблема, мне кажется, с этим Золотым. Я не знаю, как правильно склоняется этот
топоним. Ну, Золотое. Да, вот город Золотое.
Некие экстремисты сидят в городе, отказываются уходить. Скандал. Российский патриот что скажет? Надо их разогнать, надо их прогнать. А Зеленский, президент всех украинцев, он больше на Кадырова похож, который также уговаривает молодежь чеченскую из леса возвращаться. Представить, как бы, да, что есть президент, для которого все украинцы свои, мы не можем. У нас никогда не бывает власти, для которой все русские свои. Потому что власть сама ставит ограничения. Ага, этот либерал, этот фашик.
Да нет, хорошо. Тут дело-то в том, что не получается конструктивного разговора, когда ты выходишь к толпе, которая озлоблена, которая будет кричать, и когда ты стоишь один напротив народа, народной массы, которая недовольна, которая лютует, она не будет ничего слушать. Ты можешь даже самые умные аргументы приводить, но когда люди на эмоциях, когда вот-вот и случится, берем вилы и факелы и идем вперед, то ничего хорошего из этого не выйдет. Решать-то нужно, когда все остыли, когда они готовы разговаривать. Подождите,
вы переживаете за что? За рейтинг Зеленского или за стабильность политическую украинской системы? Я ни за что не переживаю, мне плевать на Украину.
Да нет, вот тут как раз мог быть другой поворот, когда Зеленский еще бы хуже обделался, и в итоге кто бы его вообще признавал? Ну, тут мне его это не красит, вот это выступление,
выйти один на один, поговорить, да, с обнаглевшими.
Ну, не совсем один на один, там это все было. Тут стоят люди с оружием.
Даже в таком формате. Представьте, там, не знаю, вот когда у нас регулярно какие-то там, опять же, террористические ситуации, конечно, слава богу, все реже и реже, но тем не менее, представить разговор там, даже не Путина, даже Лужкова с этим самым, с Мавсаром Бараевым, допустим, в Норд-Осте, невозможно, конечно.
А в Лондоне, когда происходят теракты, возможно представить, чтобы мэр вышел?
Тут я не помню просто переговоров, когда есть какой-то субъект переговоров, ну когда вот, самоподрыв смертника, да.
Олег,
вот.
давайте дальше пойдем в нашем формате обзор новостей. Захар Прилепин объявил о создании движения «За правду». Вот создаем инструмент влияния на власть. Туда вошли как сам Прилепин, Иван Охлобыстин, музыкант Вадим Самойлов. И есть такие заявления, что не исключает похода в Госдуму. Захар Прилепин.
Да, вот вы знаете, Роман, просто такие новости, вот есть, да, у новостников, журналистов такое понятие бэка, и здесь как раз без бэка, то есть без какой-то информации о том, что было раньше, эта новость не играет никакими красками. Надо писать, ранее Захар Прилепин создавал Русский художественный союз, где он? Ранее Захар Прилепин год уже назад пошел в Амхат работать, где успехи Захара в Амхате? Ранее Захар Прилепин создавал хутор под Москвой для творческих работников, ранее Захар Прилепин записывал рэп-альбом, ранее Захар Прилепин создавал линию одежды. Где это все? Новости про Захара Прилепина – отдельный жанр. Захар Прилепин регулярно что-нибудь создает. Он, помните, «Малороссию» создавал еще, Захарченко был жив. В итоге, да, нет ничего. Поэтому пускай Захар Прилепин...
Но хотя бы пытается все менять вокруг себя. Знаете, вы пишете в Facebook, а он идет и делает. Он идет и создает движение, он идет и создает там свое целое государство. Он едет в Донбасс и там строит мир, эти идеалы, которые ему нравятся. нравится. А чем это лучше, чем это хуже, когда ты сидишь в эфире, рассказываешь о своих взглядах, а он идет и делает. Роман, вот это круто.
Роман, по факту Захар только пишет себе биографию. Вы говорите, создал то, создал это. Нет же, не создал. Создал книги, да. Создал передачи там на НТВ и так далее, да. Там Художественный союз он не создал. Движение он не создал. Мира в Донбассе не построил и почему-то был вынужден оттуда уехать. Что он еще там строил, не помню. Где дизайнерские ватники от Захара Прилепина? Он их обещал. Их нет. Где его рэп-альбом? Он тоже его обещал. Может быть, он вышел, но мы его не заметили. Поэтому это, конечно, такая отдельная история. Но Захар Прилепин, ну что, хороший, действительно. И когда Гасан Гусейнов говорит, что у него плохой язык, у Захара Прилепина отличный русский язык.
Будем звать его в нашу программу.
Да, давайте звать, конечно, с
удовольствием. Да, Захар, будем звать в наш эфир. Надеюсь, вы на Олега Кашина после этого перечисления не обидитесь. Мы будем ждать, чтобы все вопросы задать лично. Олег Кашин, Роман Голованов были в эфире радио
«Комсомольская правда». Две новости у нас. Спасибо большое, да.
Самара 98.2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск
89.8.
91.5.
Владивосток
94.
Калининград
107.2.
Я влюблен в тебя, Россия.
Казань 98.0.
Нижний Новгород 92.8.
Санкт-Петербург
92.8. Волгоград
96.5. Москва 97.2.
Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.